Весной лор-врачи испытывают повышенную нагрузку. Много людей обращаются с лор-патологией, верно?
Совершенно верно.
Почему?
Потому что люди очень долго находятся в состоянии зимы, такие все закутанные, и когда солнышко выходит, открывается, хочется раздеться.
Угу.
И, конечно, в первую очередь страдают лор-органы. Потому что еще юбки пока еще длинные, да, а вот уже шапочку одевать не хочется, шарф одевать не хочется. И, конечно, вот такая вот некая провокация происходит. Человек раздевается и переохлаждается, и, конечно, вспышка заболеваемости, она возникает.
То есть, по сути, если человек как бы будет к этому относиться внимательнее, если он не будет там при первых лучах солнца тут же начинать стаскивать шапку и разматывать шарф, то, в общем, это все можно избежать.
Вот это первый шаг, то есть вот эти вот соблазны, нужно радоваться солнышку, смотреть на него, но одеваться все-таки по погоде. Ну и второй момент, то что все-таки мы испытываем некую астению за зимний период времени, то есть мы не так витаминизированы, мы не так наполнены солнцем, как хотелось бы, и, конечно, вот снижение иммунитета, оно, безусловно, присутствует, и лор-врачи, и терапевты, и врачи общей практики всегда рекомендуют витаминотерапию по весне. Но не все это делают.
Не все это, к сожалению, делают. Ну и потом, наверное, если ты весной начал пить витамины, то это, в общем-то, и не сразу даст эффект. То
Конечно.
Есть начинать нужно задолго до.
Совершенно верно.
А в идеале не прекращать, наверное, вот в нашей средней полосе.
Точно. Как путевку на море нужно готовить весной, так витамины надо принимать, наверное, все-таки зимой, чтобы к весне чувствовать себя хорошо, комфортно.
У нас есть первый звонок. Алло.
Алло.
Алло, доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Татьяна, мне 46 лет. У меня в четверг, то есть уже 3 дня, как появился насморк. Ну, я промывала нос календулой, брызгала спрей. Ну, и насморк практически прекратился. Но вот сегодня ночью заболел глаз и надбровье. Я бы хотела спросить, Владимир Михайлович, меня это очень беспокоит. Скажите, а что это может быть?
Ну, это серьезно.
Глаз и надбровье.
Да. Если вот то, о чем вы говорите, вы погасили воспаление на уровне слизистой оболочки полости носа, то есть, ну, грубо говоря, в носу, а воспаление ушло в лобную пазуху. Ну, это, конечно, предположение, так сложно пушить диагнозами и прям точный диагноз ставить, но вероятность фронтита крайне высока. Фронтальная пазуха или, по-другому, лобная пазуха может воспалиться, а вот за задней стенкой лобной пазухи находится уже лобная доля головного мозга. И любой гнойный процесс, это, конечно, очень страшно, очень опасно, и врачи, когда видят фронтит, они всегда, конечно, напрягаются, потому что есть такие хиазмы, это небольшие расщелины в кости.
Да.
Если, не дай бог, воспаление не уходит в головной мозг, то это уже явление менингита.
Вы нас слышите?
Да-да-да.
Вам нужно срочно прямо вот сегодня обратиться к лор-врачу, да, рентгенский снимок.
Приходите на прием.
Да.
Первый шаг — это осмотр лор-врача. Лор-врач вам дает направление на рентген. Нужно в этот же день его выполнить. Он выполняется в двух проекциях. Если есть уровень гноя, то это гнойный фронтит. Если это катаральное воспаление, когда слизистая отечная, то это катаральный фронтит. И вплоть до стационарного лечения. Поэтому, пожалуйста, не затягивайте.
Это серьезное дело. А вот фактически речь идет о том, что это последствия вот этого насморка?
К сожалению, вот нос — это входные ворота для инфекции. И если инфекция попадает в нос, то с высокой вероятностью она может попасть в околоносовые пазухи. Их несколько. Это гайморовые пазухи, это лобные пазухи, это клетки решетчатого лабиринта, и это основная пазуха. Если инфекция попадает в глотку, то она может воздействовать на нёбные миндалины и может уходить в трахеобронхиальное дерево. Поэтому должен быть иммунитет полости носа, носоглотки в хорошем состоянии, крепком, чтобы инфекция тут же была утилизирована.
А как вот добиться хорошего состояния этого иммунитета, вот именно на уровне носа? Ну, то есть понятно, что витамины, ну, какие-то общие средства.
Я сейчас скажу банальные вещи, и вроде бы наши уважаемые зрители скажут, да, мы вроде как это все и делаем. Но надо говорить о хорошем полноценном отдыхе. То есть нужно высыпаться, и крепость иммунитета зависит от этого. Не нужно пересиживать за компьютером, там, сидеть полночи, а потом таким разбитым идти на работу. Потому что, ну, человек как бы увлекается. То есть он увлекается чем-то, и не всегда это на пользу здоровью. Нужно нормально, полноценно питаться, чтобы это был не фастфуд, а были витамины, были овощи, фрукты в рационе питания. Нужно пить чистую воду. Нужно хорошо, полноценно гулять. По возможности заниматься спортом, ну, не ради спортивных каких-то достижений и рекордов, а ради своего здоровья. И посещать посещать баню или сауну. Вот хотя бы раз в неделю. Желательно как бы в один и тот же день, но это не так, что было с алкоголем, да, и потом на следующий день болела голова, а вот именно ради здоровья контраст высокой температуры и контраст купели, когда мы имеем возможность в бассейн погрузиться или в купель, он очень хорошо стимулирует слизистые оболочки, в том числе и лор-органов.
Ну, отлично. На самом деле, здоровый образ жизни, что
совершенно
здесь
верно.
Еще добавить? У нас есть следующий звонок. Алло.
Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Меня зовут Светлана. Знаете, меня беспокоит шум в ушах. Вот скажите, а чего может быть постоянный шум в ушах? Мне 39 лет, и сосуды я проверила, МРТ мне делали. Но он так ничего не обнаружили. Ну, может, ли к лору врачу обратиться? Лор может выявить причину вот такого постоянного шума? Вот
сможет, так. Светлан, сможет. Спасибо. Проблема, к сожалению, очень частая. И высокая обращаемость, и, к сожалению, не везде могут с этим справиться и помочь. Причины могут быть разные. Причина — это гипертоническая болезнь или вспышки гипертонии. Это может быть шейный остеохондроз. Множество причин, сейчас не буду на это тратить время, об этом можно почитать, и об этом много пишут. Вопрос, как это диагностировать. Пациенту проводится аудиометрическое исследование слуха, это аудиограмма по-другому называется. И на той частоте, где слух снижен, скорее всего, шум, а у кого-то писк, а у кого-то звон. Если звенит, значит, высокие частоты выпадают. Если шумит, значит, низкие частоты выпадают. И мы уже понимаем, на каком уровне страдает слух. Недополучает кислород и недополучает питание наш слуховой нерв. И так называемый кортиев орган, это наш орган слуха, то, чем мы начинаем слышать. Соответственно, нужно стимулировать это. Ну, надо, безусловно, все смежные состояния пролечить. Если это гипертоническая болезнь, нужно этим заниматься. Если есть явление остеохондроза, тоже делать массажи, обращаться к профильному специалисту. Если страдают неврологической системой, то невролог тоже должен подключиться. Но сейчас, к счастью, существует несколько приборов, которые стимулируют волосковые клетки слухового нерва. И таким образом и слух становится лучше, и явления шума отступают.
То есть, на самом деле, это лечится, потому что вот я от многих людей слышал, что они обращались к врачам, и им говорили, ну, там как бы, да, есть изменения, слух стал хуже у вас, да, вот шум это появился, ну, с этим ничего не поделаешь, дегенерация возрастная.
Совершенно верно, Сергей Николаевич, это вот обычная какая-то история, то есть как будто пациент приходит в надежде в клинику, приходит в поликлинику к различным специалистам, и все, я извиняюсь, в одну дуду, это не лечится, смиритесь, но если, слава богу, со зрением как-то научились бороться, да, под подбором очков и хирургическими операциями. Если со слухом почему-то еще в каком-то дремотном таком состоянии находится...
В дремучем, я бы сказал.
Да. Ну, в лучшем случае слуховой аппарат мы можем подобрать. Но пациент говорит, да я вроде бы слышу, меня шум сам по себе беспокоит. Я как бы ответственно заявляю, есть аппараты, причем это наши российские разработки, эффект хороший, но нужно понимать, что чем раньше пациент обращается, тем, конечно, выше будет эффект от лечения. То есть если это уже 10 лет прошло и шумит, то помочь сложнее. Если это только-только началось, то эту проблему можно полностью искоренить.
Вот так вот, друзья, не тяните и не миритесь с тем, что у вас шумит в ушах, идите к хорошему лор-врачу и лечите этот самый шум, заодно и слышать станете лучше.
Совершенно верно.
У нас есть еще звонок. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Меня зовут Елена, мне 36 лет. У меня такой вопрос. Я болею сейчас. У меня все началось с ангины. Я долго дома болела ангиной, сама лечилась к врачу. Вот почему-то не стала идти. Но в итоге у меня все это переросло в абсцесс. И я попала в больницу. Мне, естественно, там вообще все это вырезали, сделали, но врач сказал, что теперь мне нужно удалить гланды. И я хотела у вас узнать, посоветоваться с вами, как вы считаете, вот все-таки нужно ли действительно их удалить, или же можно их оставить?
Серьезный вопрос.
Я ожидал, что вы скажете, что у меня ангина перешла в хронический тонзиллит, и я хотел уже было сказать, что да, в этом ничего удивительного нет, но вот когда состояние переходит уже в паратонзиллярный абсцесс, это можно аналогию привести как плохой вратарь на воротах. Но в данном случае вратарь — это небные миндалины. уже вратарь пропускает мячи, и этого вратаря нужно менять.
Да.
Но мы, к сожалению, нёбные миндалины не можем чем-то заменить. Да, удалили, отрезали эти и пришили какие-то новые, хорошие, крепкие. Проблема вот в чем: если хоть раз в жизни партноцеллярный абсцесс случается, ни один лор-врач никогда не скажет, что вот это было один раз, как ветряная оспа, например, случилось, больше ветрянки никогда не будет. Может быть, и самое неприятное, то что партноцеллярные абсцессы — это жуткий стресс и жуткий шок для наших внутренних органов, для почек, для сустава, для сердца. И абсцесс этот может уходить в средостение. Поэтому если уж абсцесс случился, то операция вам показана на 100%.
Угу.
Поэтому лучше бы такие миндалины удалить.
То есть даже сомневаться не надо, то есть в данном случае эта рекомендация совершенно оправдана.
Да, правда, доктор сказал все верно, это не какой-то модус, это не какой-то его, что называется, навеяло, а удалите-ка себе миндалины, и вам станет лучше. И если, не дай бог, случится еще раз, да, провокация паратензиального абсцесса или даже состояние паратензилита. Это такое как бы состояние перед абсцессом, когда паратензилярная клетчатка сильно воспаляется, все равно это показание точное, стопроцентное к удалению. Но можно, конечно, тянуть, можно немножко как-то оттягивать это состояние.
Нужно ли?
И нужно ли, да, вопрос. И возраст уже. Потому что
36
это 36 лет. Но, конечно, еще запас по возрасту есть, но, к сожалению, время течет очень быстро. И порог по возрасту у лор-врачей, мужчин уже неохотно лоры оперируют 60 лет и старше, а у женщин это возраст 65 лет. Я говорю уже такие пиковые значения. Когда уже вот такой возраст приходит, то уже говорят, нет, извините, мы не возьмемся, потому что риск очень высокий, именно что произойдет на операционном столе. Мы сейчас говорим о качестве вашей жизни, поэтому боритесь за хорошее качество жизни, решитесь на операцию, сейчас это делают уже под наркозом, есть специально холодноплазменный, так называемый коагулятор, каблатор, очень хороший аппарат, он отслаивает слизистую очень быстро, операция занимает, ну, 7-8 минут. Если раньше это было полчаса, там, 40 минут до часа, то сейчас эта операция быстрая, эффективная, и коагуляция вот всех кровоточащих сосудов происходит, то есть надежная такая стопроцентная операция.
Ну, отлично, отлично. Кстати говоря, у нас еще один звонок. Вот все-таки тема действительно весной сейчас очень актуальная для многих. Звонок не можем не ответить. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
У меня вот какая проблема. Меня зовут Татьяна. У меня, когда я сморкаюсь, у меня нет насморка, но утреннее умывание, сами понимаете. Вот у меня болит почему-то ухо. Такое ощущение, что там что-то трещит. Вот, что это такое может быть и как с этим быть дальше, потому что, ну, неприятно очень мягко говоря.
Ну, у меня, кстати говоря, тоже такое иногда случается после перелетов.
Вот, вот совершенно верно.
Такое потрескивание в ухе, и когда сморкаешься, иногда сразу, а иногда потом спустя там несколько минут такое какое-то потрескивание происходит. Что это?
Сегодня прям такие архизлободневные вопросы, которые практически каждый день пациенты задают на приеме. Мы в данном случае говорим о слуховой трубе, которая по-другому называется Евстахиева труба. Это тонкая трубочка, ее можно сравнить со стержнем авторучки, который соединяет наше среднее ухо и носоглотку. И вот как раз во время перелета создается давление сильное, потому что мы взлетаем высоко, это 10 километров. При погружении под воду то же самое может быть. И при резком сморкании, когда мы начинаем сморкаться, мы создаем давление в полости носа. И это давление уже переходит на слуховую трубу, и слуховую трубу может закладывать, может быть ощущение бульканья, хлюпанья, треска. Поскольку мы говорим про орган слуха, про среднее ухо, это все анатомически находится просто в миллиметрах друг от друга, поэтому это не может пройти незамеченным. В данном случае, вот то, о чем мы сейчас говорим, это нарушение дренажной и вентиляционной функции слуховой трубы. Слуховая труба должна быть в норме открыта. И мы только при проглатывании слюны, когда мы хотим это услышать, мы слышим щелчок в ухе. А при обычном каком-то разговоре, когда мы находимся в каком-то активном таком состоянии, мы этих щелчков не слышим. А вот когда ухо уже закладывает, это говорит о том, что слизистая отекла, воспалилась, и уже возникла заложенность уха. Это состояние называется евстахиит. Когда заболевание уходит чуть глубже в среднее ухо, мы уже говорим про тубоотит. Это туба-труба, отос уха. Воспаляется и слуховая труба, и среднее ухо. Вот, пожалуйста, не доводите до тубоотита, придите к лор-врачу, потому что слуховая труба находится в самой середине черепа. Да. Не сможете вы сами с этой проблемой справиться. Угу. Доктор делает даже порой несложные процедуры и, самое главное, эффективные. То есть, несложные с точки зрения переносимости пациента. Назначает правильную терапию, и вы начинаете чувствовать себя хорошо, комфортно.
То есть, фактически, можно здесь сказать, что есть вот эта проблема, просто она еще недостаточно сильно проявлена.
Да.
Вот. То есть, по сути, такой вялый, текущий хронический процесс.
А пациенту хочется... Вот заложенность сама у меня возникла, или это ощущение булькания. Пускай оно само и пройдет.
Да.
Вот, к сожалению, может быть только хуже.
Да. У нас снова звонок. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Меня зовут Ольга. Скажите, пожалуйста, вот сейчас в аптеке очень много средств с морской водой.
Да.
Они вот для промывания носа.
Да.
Вопрос вот в чем. Какой смысл вообще тратить на них деньги, если также можно использовать простую каменную соль? Ведь, насколько я понимаю, это же такая же морская соль. Правильно?
Ольга,
все помешались именно на морской соли.
Я готов вступить с вами в дискуссию, при условии, что я никакого отношения там к фармкомпаниям не имею, и, в общем-то, кровно в этом никак не заинтересован.
Ну, вопрос действительно
актуальный. Ну, конечно, да, потратить там энную сумму в аптеке на эту морскую соль, на раствор, или самому сделать. Я не знаю, может быть, какое-то неправильное сравнение, но примерно как про алкоголь. Зачем я буду покупать алкоголь, хороший, качественный, в хорошем супермаркете, когда я сам смогу себе что-то такое... Да.
У многих людей это тоже принципиальная позиция. И более того, если мы так будем говорить, то на выходе зачастую сопоставимые продукты получаются, а иногда даже и домашний продукт может и выигрывать.
Может и выигрывать, но это вопрос философский, может выигрывать, а может и проигрывать. Сейчас мы говорим про здоровье. Я скажу так. Фармкомпании несут ответственность стопроцентную юридическую за тот продукт, который они выпускают. То есть есть растворы для маленьких детей, практически новорожденных, для подростков, для взрослых людей, для пожилых людей, где разная концентрация соли используется. То, что мы делаем сами себе, все находятся в каком-то таком... замоте, я извиняюсь, в каком-то таком состоянии. Кто-то использует поваренную соль, кто-то использует соль такую релаксирующую для ванной. Насыпают в ванную делают пену, ложатся. Это соль техническая, это соль для кожи, это не соль для слизистой. За хорошей солью нужно ехать в супермаркет, а порой времени на это нет.
Если мы возьмем, смотрите, есть раствор соли. Он имеет определенную концентрацию. Да? Эту концентрацию, ее в конечном итоге можно даже посмотреть на упаковке.
Совершенно верно.
И есть, допустим, человек, для которого, потому что вот эти спреи, даже не спреи, даже вот просто как капельки, да, они достаточно дорогие. Там 100-200 рублей стоят. Учитывая небольшой объем, в общем, это достаточно приличные деньги, которые, многие люди там у нас в стране, они найдут, на что эти деньги потратить.
Безусловно.
Да? Если эти люди, они возьмут воду, вскипятят не из-под крана, да, то есть кипяченая вода, возьмут концентрацию, да, хранить будут этот раствор.
Сергей Николаевич, давайте мы будем говорить, когда человек такой слушающий и слышащий и думающий. Первое условие – нужна хорошая, качественная кипяченая вода.
Раз.
То есть должен быть фильтр в квартире.
Да.
Вода должна быть теплая. Два. Соль должна быть хорошая. Три.
Пищевая же подойдет, она пищевая.
Не подойдет.
Не подойдет?
Да, это должна быть кристаллическая соль, морская. Крупные кристаллы.
Я в супермаркете...
Даже если разновидности...
Там есть морская соль, она кристаллическая, но она пищевая. Я так просто полагаю, что если мы можем соль употреблять в пищу, то есть непосредственно внутрь себя вводить, то уж всяко она в носовых ходах тоже не испортит ничего.
Мы себя любимых очень любим, но мы не должны делать очень высокую концентрацию, потому что мы можем иссушить слизистую. Почему во флаконах уже делают так, как нужно. Но хорошо, хорошо, мы сделали правильную концентрацию. И последний вопрос, нужно правильно промывать. Угу. Потому что флаконы это либо в виде спрея выходят, и там специально рассчитано давление. То есть как бы ты сильно не нажал на этот поршень, то выйдет под определенным давлением и не навредит. А чем пациент будет промывать? Набирая в ладошку?
Я могу сказать, вот исходя из своего опыта, что огромное количество поколений, столетий, даже тысячелетий уже, вот, например, люди в Индии промывают нос всю жизнь, начиная с детства и заканчивая там, глубокой старостью. Из чайничка, есть такой чайничек, Neti-Pot, вот, из этого чайничка промывают нос на протяжении всей жизни. И промывают, что характерно, вот этой соленой водой, вскипятили, добавили туда, соответственно, соль, соблюдая там концентрацию, ну, где-то в районе 1%.
Совершенно верно.
И все.
Теперь мы должны сказать про искривленные перегородки носа, которых очень большое количество людей страдает. Это не только, мы говорим про Россию, это вообще статистика такая мировая. То есть 2/3 ходит с искривленной перегородкой носа. Мы должны помнить про слуховые трубы, как вот предыдущий вопрос. То, что, например, у женщины и так заложенность слуховых труб, ощущение оглушенности, бульканье, а мы еще и соли туда добавили морской. Да. И поэтому, если вы можете сделать все это, и это будет как бы нормально, и эти дискомфорты не принесет, пожалуйста, делайте. Но в противном случае все-таки нужно обратиться в аптеку.
Хорошо. То есть получается, что если человек относится к этому серьезно, соблюдает все условия, то, в общем-то, получается...
Ничего страшного в этом
нет. Страшного не
Но нужно к этому относиться так немножко трепетно.
Серьезно.
Серьезно, да, ответственно.
У нас есть еще один звонок. Давайте примем его. Алло.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте. Меня зовут Ирина, мне 40 лет. Я видела в аптеке, продаются специальные трубочки для удаления серной пробки. Как мне объяснили, ложишься на бок, вставляешь трубочку в ухо и поджигаешь. Но это делать самой неудобно, должен кто-то помогать в этом. Вот хотела бы услышать, Владимир Михайлович, ваше мнение об этих трубочках. Можно ли так делать?
Я долго не буду рассказывать. Я вам скажу, на это категорическое нет. Объясню почему. Мы таким образом иссушаем себе барабанную перепонку. У барабанной перепонки есть 3 слоя, вот верхние 2 они иссушают, то есть верхний и средний слой. Это сухость, это как сухость кожи, но если мы на кожу можем нанести крема, то на барабанную перепонку это в лучшем случае какую-то мазь только доктор может положить, к нему нужно постоянно приходить за этим. Может развиться перфорация, то есть отверстие барабанной перепонки, это очень плохо. Поэтому я не рекомендую использовать фитосвечи, потому что это неуправляемая ситуация. Вплоть до того, что у людей горят волосы на голове, потому что они поджигают себя. Вот. Но волосы, ладно, волосы отрастают, но это может случиться ожог, и самое главное, это иссушение кожи слухового прохода и барабанной перепонки.
А вообще они удаляют серные пробки?
Нет. Вот? Нет.
То есть
мы еще и не видим, Сергей Николаевич, мы не видим, что у нас в ухе, а есть ли сера. Вот пациент говорит, у меня заложено ухо, у меня там сера. Начинает поджигать, все чисто, ничего нету, то так и серы нету. К лор-врачу приходит пациент, доктор говорит, так нет, у вас все чисто, нет, у меня заложено, у меня сера. Поэтому правильный шаг, это прийти к доктору, а доктор скажет, что купить. И если есть серная пробка, то он ее удалит, это решение 5-минутное.
Судя по количеству звонков, действительно, в этот период лор-патологии выходят буквально на первый план. И сегодня важные вещи мы обсудили и на многие вопросы ответили. Напомню, что в гостях у нас был замечательный врач, оториноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук, человек с громадным просто опытом лечения различных лор-патологий, Владимир Михайлович Зайцев. Большое спасибо, что сегодня пришли к нам.
Спасибо большое, Сергей Николаевич.
На этом программа о самом главном завершается. С вами был я, Сергей Агапкин. Желаю, чтобы и ухо, и горло, и нос ваши вели себя хорошо и не болели. Ну, а на следующей неделе я жду вас на телеканале «Россия» в телеверсии программы «О самом главном». До встречи!
На «Синей птице» большое приключение. Самый настоящий Иван Богатырь.
Ишь ты.
Девочка, которая стреляет из лука ногами. Трюки без страховки. Народный артист, который потерял дар речи. пропустите. «Синяя птица. Последний богатырь». Сегодня в 18.30 на телеканале «Россия».
Без возрастных ограничений.
Известный парижский продюсер Бернард Шварц клял, на чем свет стоит, грязный городишко Саарбрюкен, где у него сломалась машина. Пока механики возились с его «Пежо», он заглянул поужинать в самый приличный местный клуб – «Ромовая река». Вот уж действительно не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. На сцене стояла тщедушная девушка, почти подросток. Она исполняла знаменитую песню «Эдит Пиаф под небом Парижа». Но как она это делала? Ее низкий хрипловатый голос покорял и завораживал. Решение созрело мгновенно. Шварц послал ей записку. «Хотите посмотреть, что действительно творится под небом Парижа, да еще и записать пару песен в настоящей студии?» Так началась карьера Патрисии Каас, девушки из шахтерского городка Фарбак, что в Лотарингии. Музыка всегда была и остается для нее самым главным в жизни. Даже любовь для певицы вторична. Она отвергла предложение руки и сердца самого Алена Делона, который публично по телевидению признался ей в любви. Еще один возлюбленный Патрисии, талантливый бельгийский певец и композитор Филипп Бергман, тщетно предлагал ей завести семью и детей. «Эта женщина из Кремня. Она одержима карьерой актрисы», — сказал он в одном интервью. Когда они расставались, Патрисия прокричала в спину уходящему Бергману: «Я буду петь всегда, чего бы мне это ни стоило». В этом вся Патрисия Каас.
Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle voit les rouges. Mademoiselle chante le blues. Elle a du gospel dans la voix. Elle y
Радио России.
Радио России. Слушайте в эфире Радио России. Спортивные итоги дня в программе «Стадион». Ежедневно в 22.10 на Радио России.
На радио России в программе «Европа. Великие имена».
Скоро закончится музыкальная пауза, а потом ваша очередь.
Война кончена. И о чем же?
Женщина безошибочно ориентировалась в пустом доме. Она прошла в рабочий кабинет Томаса Манна, открыла там ящик письменного стола, достала оттуда стопку каких-то бумаг и спрятала ее в саквояж. Она вышла из дома через черный ход, когда полицейские уже ломились в дверь.
250 имен выдающихся правителей, полководцев, политиков, деятелей науки, культуры и искусства, повлиявших на ход европейской и мировой истории. Вторник, 23:40. Европа. Великие имена.
Радио России. Радио Рус.ру.